Для размены ратификации отправлен был в Константинополь чрезвычайным посланником известный нам бригадир Александр Румянцев, на которого возложено было также разграничение вместе с комиссарами порты русских и турецких владений на Западе. Относительно этого разграничения Петр собственноручно написал Румянцеву следующую промеморию. Первое. Мера часовая, чтобы была правдивая, а не укорочена. Второе. Смотреть накрепко местоположение, а именно от Баки до Грузии, какая дорога. Сколь долго мочно с войском идтить, и мочно ли фураж иметь, и насколько лошадей, и путь каков для войска. Третье. Мочно ли провианту сыскать. Четвертое. Армяне далеко ли от Грузии и от того пути. Пятое. Которых пошлет в Азов, чтоб того ж смотрели дорогу возле Черного моря, так уж христиане последние далеко ль живут от Тамани или Кубани. Шестое. Курою рекою возможно ль до Грузии идти судами, хотя малыми. И седьмое. Состояние и силу грузинцев и армян. Румянцев отправился. Думая, что он уже в Константинополе, Петр велел послать к нему рескрипт. «Приехали к нам армянские депутаты с просьбой защитить от неприятелей. Если же мы этого сделать не в состоянии, то позволить им перейти на житье в наши новоприобретенные от Персии провинции. Мы им объявили, что помочь им войскам не можем вследствие заключенного с портою договора, а поселиться в прикаспийских наших провинциях позволили и нашу обнадеживательную грамоту послали. Если турки станут вам об этом говорить, то отвечайте, что мы сами армян не призывали, но они нас по единоверию просили взять их под свое покровительство. Нам ради христианства армянам, как христианам, отказать в том было нельзя. Как и визирь сам часто объявлял, что по единоверию просящим покровительства отказать невозможно. Надобно смотреть только, чтоб земли принадлежали тому, за кем выговорены в договоре, а народам не надобно препятствовать переходить в ту или другую сторону. Порте еще выгоднее будет, когда армяне выйдут, потому что она тогда без сопротивления землями их овладеет. Прибавь, что если порта захочет перезывать к себе басурман из приобретенных нами от Персии провинции, то нам это не будет противно. Стану требовать письменного обнадеживания. Дайте. Нам нельзя по христианству отказать в покровительстве христианам. Таково было последнее решение Петра по восточным делам. Решение, которое хорошо должны были понимать в Константинополе, потому что здесь провозглашено было то же самое начало. Но армяне не были единственные христиане, которым Россия должна была покровительствовать в бывших областях персидского государства. Еще ближе армян к русским по исповеданию был другой христианский народ – грузины. Но этот народ был самостоятельнее армян, у него были свои цари, и мы видели, что один из них – Вахтанг, царь Восточной Иверии, или Карталинский, имевший пребывание в Тифлисе, хотя поневоле, как сам говорил, был, однако, мусульманином и имел важное значение при шахе Гусейне в Персии. Мы видели также сношение этого Вахтанга с Волынским и виды Петра на помощь его в намереваемой войне. В начале 1722 года, когда Петр находился в Москве, собираясь в поход, к нему приехал от Вахтанга посланник князь Борис Туркестанов с грамотою, написанную по латыни римскими патерами. В этой грамоте царь Восточной Иверии просил покровительства русского императора. Петр взял Туркестанова с собою в поход и отправил его из Астрахани 2 июля, давши такое письмо к Вахтангу: «Письмо ваше мы на Москве получили, и присланного от вас князя Бориса Туркестанова устное доношение выслушали, на которое заранее отвечать за непотребно рассудили. Но ныне при прибытии нашем в Астрахань через того же князя Бориса отвечаем, что мы надеемся, как он к вам приедет, уже на персидских берегах быть. Думаем, что вам эта ведомость будет приятна. И вы для пользы христианства по ревностному своему обещанию с вашими войсками к нам будете. Только надобно, что прочие вашего народа христиане которые под турецкой властью теперь находятся, никакого движения не делали, чтоб тем не привлечена была Турция напрасно к затруднению сего от Бога благословенного дела. Устно Туркестанов должен был объявить Вахтангу желание императора, чтобы он напал на лезгинцев, и когда пойдет для соединения с русскими войсками, чтобы заказал своим подсмертную казнью не разорять и не притеснять жителей, но обнадеживать их, чтобы оставались в своих домах и ничего не боялись. Понеже от того много зла последовать будет, первое, что разбегутся, и нам все пусто будет, что мы себе просим, другое, что мы всех огорчим и через то все потеряем. Туркестанов возвратился с новую грамотой, в которой Вахтанг, называя Петра неугасимую лампадою при гробе Христове и венцом четырех патриархов, а себя потомком Давида и Соломона, уверял в своем послушании русскому государю, которого пришествие все они христиане ожидали, как Адам, сидя в аду, ждал сошествия Христа Избавителя. Вахтанг писал, что он получил и от шаха приказание идти на лезгинцев, а Туркестанов объявил, что турки присылали к Вахтангу, требуя, чтобы он поддался султану и соединил свои войска с турецкими для войны против Персии, за что получит власть над всеми христианами, подданными порты в Грузии и Иверии. Но Вахтанг отвечал, что не хочет изменить персидскому шаху. В октябре Вахтанг писал, что он в походе на лезгинцев, но что кахетинский царь Константин, враждуя с ним, помогает неприятелю. С дороги из Дербента назад, в Астрахань, Петр отправил к Вахтангу подпоручика Ивана Толстого склонить царя, чтобы он убедил шаха уступить России Каспийское прибрежье и христианские свои владения для сохранения остального с помощью императора от бунтовщиков и притязаний порты. Толстому Петр дал следующие пункты. Говорить, рассуждать, внушать и утверждать. Первое. О повороте нашем, что весьма нельзя было далее идти. Второе. Что нам невозможно вдаль ходить с такими войсками, не учредя магазинов, что чинить надобно через море, ежели не скоро сделается сие, чтоб сомнения не имели. Сие всякими образами им показывать и укреплять их. Третье. О деле шаха персидского понуждать принца, рассуждая ему собственную его пользу, так же, когда шах сам уступит, то уже никому во онное вмешиваться будет нельзя, а шаху в такой будучи нужде, для чего б наше предложение не принять. Понеже лучше малое потерять ему, нежели все государство свое, а может быть и живот свой. Смотреть, примечать и разведывая, писать следующее двояким образом. Что подлинно знает – заподлинно и писать, а что слухом, слухом и писать. Первое. Каков народ и сила их воинская, какое ружье и манера, сколько сбирается. Второе. Весь ли народ их нашего закона или разных, и которых какая часть. Третье. Какой порядок и какое послушание к принцу и прочим, и силен ли он в полной власти или на шавкальскую походит. Четвертое. Как слышим, что без наших войск опасаются в дело вступать? Какая опасность и от кого или для домашней розности? Пятое. Возможно ли из них сыскать таких людей, которые бы похотели поселиться близ Дербента и Шимахи? Также, ежели из нестройных онные добры, мощно ли нанять их в собственную нашу службу и почем возьмут? В начале ноября Толстой дал знать из Тифлиса, что он здесь Вахтанга не нашел. Нашел побочного сына его Вахушта в должности правителя. Вахушт пришел в ужас, когда узнал о возвращении императора из Дербента в Астрахань, и Толстой ничем не мог его успокоить. Вахушт представлял всю опасность, в какой находится Грузия. Арзерумский паша по указу султана уже в другой раз присылал с угрозами, что «если грузины не поддадутся порте, то земля их будет разорена». Вахушт упросил Толстого молчать о возвращении императора, чтобы народ не пришел в отчаяние. Об этом народе Толстой писал. «Народ здешний зело доброжелателен к вашему величеству, и без молитвы не помянут высокого имени вашего. Когда меня увидят на улице, то поднимают руки на небо и просят Бога, чтобы видеть больше русских». Вахтанг приехал в Тифлис и взялся охотно исполнить поручение императора относительно мирных переговоров с шахом, но скоро собственно его отношения к Персии изменились. 30 января 1723 года в Тифлис пришел указ шаха, что он пожаловал ханство грузинское кахетинскому владельцу. Последний немедленно явился под Тифлисом, но Вахтанг не уступил ему, и началась усобица. В это самое время Арзерумский паша явился на границе с войском, требуя подданства Порте. Вахтанг не соглашался, но грузины собрали совет и объявили царю, что надобно поддаться на время, пока не услышат о прибытии русского императора в Шамаху. «Если нам не поддаться на время, — говорили они, — то пропадем совсем, потому что шах на нас сердит, турецкий султан тоже, и войска его стоят на границе. У нас же твой брат, кахетинский хан, сидит на шее, хочет нами завладеть силою». Толстой и князь Туркестанов возражали. «Пуще вы пропадете, когда поддадитесь такому сильному басурману. Из его рук вам выбиться будет трудно, да и русского государя прогневаете. Он пришел для вашего избавления, но вы с ним не соединились. Теперь потерпите только 2 месяца и услышите о действиях русских войск». Но грузины объявили, что не имеют никаких средств противиться таким сильным врагам, и поддались туркам. Это подданство не избавило, однако, Грузию от усобицы. Кахетинский владелец выгнал Вахтанга из Тифлиса. Изгнанник нашел убежище в России –